Любовь Баматова, в Москве 17 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Движение за честные выборы планирует очередные массовые акции 10 марта. Лига избирателей России отказалась признать легитимность состоявшихся 4 марта президентских выборов. Итоги супервторника. Праймерис республиканцев прошли сразу в 10 американских штатах. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, московская мэрия сегодня согласовала митинг оппозиции 10 марта. Она дала разрешение на проведение этой акции на Новом Арбате, а разрешенное число участников – 50 тысяч человек. Прошлый митинг «Движение за честные выборы» завершился массовыми задержаниями его участников. О том, чего ждать от новой акции, в материале моей московской коллеги Натальи Джанпаладовой.
10 марта митинг пройдет на пешеходной зоне нечетной стороны Нового Арбата. По словам одного из членов оргкомитета митингов за честные выборы Сергея Удальцова, в случае, если люди не поместятся на этой территории, власти согласились перекрыть движение транспорта. Организаторы мероприятия собираются провести этот митинг иначе, чем все предыдущие. По словам журналиста Сергея Пархоменко, члена Лиги избирателей, акция на Новом Арбате будет посвящена итогам работы наблюдателей на прошедших президентских выборах.
Это будет совершенно беспрецедентное событие. То мы должны сделать этот митинг особым, не похожим на все предыдущие, потому что он должен быть, если хотите, тематическим. Он должен быть посвящен всему тому валу материала о нарушениях на выборах, который сейчас пошел со всех сторон. Эти наблюдатели должны стать героями этого события 10 числа. Я думаю, что мы должны их всех собрать. И эти люди, которые, собственно, обеспечивают самим фактом своего присутствия, самой своей работой, существенно больший порядок на этих выборах и предотвратили огромное количество преступлений.
Власти столицы предупредили организаторов о том, что граждане должны будут соблюдать порядок. В частности, заместитель мэра столицы Александр Горбенко отметил, что события на Пушкинской площади 5 марта не должны повториться. 5 марта во время оппозиционных митингов в Москве были задержаны сотни людей. По свидетельствам очевидцев, от действий полиции пострадали также многие журналисты. В частности, к врачам обратилась корреспондент «Коммерсант-ФМ» Ульяна Малашенко, которую, по ее заявлениям, сотрудники полиции несколько раз ударили дубинкой по голове. Журналист «Московских новостей» Павел Никулин написал заявление в полицию о том, что его избили сотрудники ОМОН. Общественные деятели, предприниматель Алена Попова, которая на митинге на Пушкинской площади находилась рядом с депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, сообщила, что полиция сломала ей руку. Михаил Пашкин, председатель профсоюза работников милиции, считает, что полиция могла бы действовать и менее жестко. Однако, кто именно дал установку сработать таким образом, по мнению Михаила Пашкина, трудно будет выяснить.
Установка одна – выполнять приказы руководителей, что им говорят сотрудники и делают. Тем более, что на сотрудниках не было опознавательных знаков, они были в шлемах, все что угодно могли в этой ситуации делать. Хотя министр давно говорил, что нужны нагрудные знаки для всех сотрудников. Но боятся выполнять даже закон. Поэтому кто там этим занимался, кто кого, даже не найдешь физически. Но могу сказать, что там был не московский ОМОН, это, скорее всего, второй полк оперативный.
На ваш взгляд, было ли поведение полиции спонтанным, или это была продуманная стратегия?
Скорее всего, что, как у нас высшие руководители говорят, что это оппозиция, это враги народа, на деньги американцев и так далее. Сотрудники отплатили оппозиции врагам народа за их выход. С одной стороны, они должны были подчиняться, и я вот не одобряю Ваню Дальцову. У кого-то, видимо, руководство ГУВД или МВД, может, и выше дали нервы, и дали команду жестко разогнать. А так как на сотрудниках нет нагрудных знаков, то кто мочил, кто бил, неизвестно. Но, по идее, за это должен тогда нести руководитель, кто командовал данным подразделением, кто отдавал приказ. Если бы они нормально себя повели, послушали бы уговоров полиции, этого бы не было. Но, с другой стороны, полиции не стоило вот так жестко. Мы могли бы за руки, за ноги, потихонечку их там по 5, по 10 человек. Можно было все делать спокойно и разумно.
По мнению Михаила Пашкина, гражданам, пострадавшим от действия полиции, в суды и прокуратуру обращаться уже бесполезно. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков похвалил работу сотрудников правоохранительных органов 5 марта. По его мнению, поведение полицейских на митинге – это демонстрация их профессионализма. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева не считает действия людей, оставшихся на Пушкинской площади, незаконными, в отличие от мер, которым прибегли полицейские. Это может привести к тому, что 10 марта на Арбатскую площадь могут выйти люди, настроенные более радикально.
В смысле поведения граждан, обстановка на Пушкинской была такая же мирная, как на Болотном и на Сахарово. В смысле поведения власти, полиции, ОМОНа, это было иначе. Вопрос надо задавать не о том, как себя будут вести граждане, а как себя будет вести власти. Потому что испугаются или не испугаются, кто-то испугается. Я совершенно не виню этих людей, кому хочется, чтобы тебе ломали руки или ударили дубинкой по голове. Никому не хочется. Кто-то испугается. Но кто-то выйдет именно потому, что возмутится поведением властей. Причем более робкие и спокойные, может быть, не придут, а те, кто гораздо больше нацелен на конфронтацию, вот эти придут. И виноваты в этом будут не устроители митинга, а власти, которые неоправданно применили грубую силу по отношению к мирным гражданам.
Считает Людмила Алексеева. Оппозиционный митинг на Пушкинской площади 5 марта собрал, по разным оценкам, от 14 до 20 тысяч человек, что в несколько раз меньше, чем прошлые акции протеста на Болотной площади и проспекте Сахарова. Некоторые эксперты полагают, что сокращение численности участников акции может привести к затуханию протестного движения. Глава фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов, считает, что судьба массовых протестов станет яснее после митинга 10 марта.
Мы видим достаточно серьезную депрессию, разочарование после выборов со стороны номинальных лидеров и фронтменов протестного движения, что, собственно, дало повод к активизации радикальной части протестующих на Пушкинской площади. До сих пор все-таки мы видели, что в течение января-февраля протестный тренд нарастал. Стали ли президентские выборы победы Путина способом мобилизоваться для протестующих, тем более, что появились новые темы для обыгрывания, для критики, те же слезы Владимира Путина. Это покажет, наверное, ближайшая неделя. Ключевым требованием протестующих было создание в стране именно полноценных политических институтов и вообще институтов судебных и прочих. Отказ от декоративности целого ряда институтов и демократических процедур, но пока никому из лидеров не удалось это интуитивно понимаемое требование воплотить в какие-то конкретные яркие лозунги. 10 марта будет такой важной точкой выбора для протестных мероприятий.
Для Михаила Виноградова стало неожиданностью то, что власти согласовали митинг 10 марта на Арбатской площади. Ранее заместитель мэра Александр Горбенко заявлял, что столичные власти будут учитывать опыт Пушкинской при согласовании следующей акции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 15 минут. Напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга запретили оппозиционерам проводить 10 марта шествие за честные выборы по Невскому проспекту. Мэрия Москвы разрешила оппозиции провести митинг 10 марта на Арбатской площади численностью до 50 тысяч человек. Лига избирателей объявила, что считает прошедшие в России 4 марта выборы президента нелегитимными. Более 2000 человек подписались под призывом к патриарху московскому и всея Руси Кириллу с просьбой вступиться за участниц панк-группы Pussy Riot, задержанных за хулиганство в храме Христа Спасителя. Деятели культуры Петербурга, правозащитники и депутаты направили обращение к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой разобраться с массовыми задержаниями участников акции оппозиции 5 марта на Исаакиевской площади. В Москве объявлены номинанты национальной кинематографической премии «Ника» за прошлый год. В США подведены итоги первичных голосований по выборам кандидатов в президенты от республиканской партии, прошедших в так называемый «супервторник». Голосование состоялось в 10 штатах сразу. Вы слушаете программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам. Это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Свобода в обмен на стабильность». Так сформулирована тема сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров», посвященного новому изданию романа Евгения Замятина «Мы». Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком слушайте сегодня впервые в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. «Поверх барьеров». Но мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к теме выборов в России. Сегодня общественная организация «Лига избирателей» обнародовала данные, полученные в результате независимого наблюдения и параллельного подсчета результатов. Совместный проект «Лиги» с партией «Яблоко» и избирательными штабами Геннадия Зюганова, Сергея Миронова и Михаила Прохорова под названием «Сводный протокол» – это собранные воедино отчеты наблюдателей и копии протоколов. Согласно этим документам, Владимир Путин получил на 10% меньше, чем уверяет Центральная избирательная комиссия. Тему продолжает Динара Седикова.
Самыми честными выборы оказались в Москве. Согласно данным сводного протокола, количество голосов, отданных за кандидата Владимира Путина в Москве, отличается от официальных результатов Центральной избирательной комиссии на 2%, 46% и 48% соответственно. Похожая ситуация в Санкт-Петербурге. Если верить Центризбиркому, Путин набрал 58,8% голосов. Отчеты наблюдателей Лиги свидетельствуют о 54%. Власти снизили давление на центральные города из-за того, что протестное настроение там сильнее, чем в регионах. В целом, по стране расхождение с официальными данными гораздо заметнее, говорит соучредитель Лиги Дмитрий Орешкин.
У Владимира Владимировича Путина получается 53%. Против 63,6% по данным ЦИК. 10% разница. У Михаила Дмитриевича Прохорова, наоборот, получается 16% по нашим данным. Против 8%. Надо относиться аккуратно к этим данным, потому что выборка Лиги, как и всех остальных волонтерских организаций, немножко смещена в сторону центра. Потому что в Москве и в Питере больше наблюдателей.
Благодаря работе наблюдателей удалось снизить долю так называемых ночных фальсификаций, нарушений после закрытия избирательных участков. По сравнению с парламентскими выборами, таких нарушений, как переписывание протоколов в пользу одного из кандидатов, стало меньше. Но число дневных нарушений, напротив, увеличилось, утверждает композитор Георгий Васильев, один из общественных кураторов проекта «Сводный протокол».
На думских выборах были колоссальные совершенно ночные фальсификации. В этот раз система была умнее. Ночные фальсификации очень легко поймать, а они стали почти бессмысленны. Наблюдатели по всей стране сообщают о результатах голосования в единую систему, в интернет, и все это проявляет. Поэтому центр тяжести был перенесен на дневные фальсификации, которые поймать гораздо труднее. Количество людей, проголосовавших в особых условиях, ну то есть подкрепительным талоном или досрочно, по сравнению с думскими выборами, стало на 3 миллиона больше. Москву решили не сердить. Ночных нарушений почти не было. Но вот днем было очень много всего интересного. По Москве 37% наблюдателей отметили различного рода нарушения. В целом по стране 27%. Это серьезно.
Так как официальные расследования фальсификации после думских выборов не принесли результатов, в этот раз члены Лиги намерены действовать по-другому. Обращаться наблюдатели будут не в гражданские суды, а уголовные, и не в ЦИК и прокуратуру, а в Следственный комитет, который обязан рассмотреть каждое заявление. Лига избирателей опубликовала меморандум, в котором не признает итоги выборов президента и, с сожалением, констатирует: 4 марта было нанесено очередное оскорбление гражданам России и глубоко дискредитированы институты государственной власти. В Центральной избирательной комиссии на это заявление уже отреагировали. Цитирую: «Лига избирателей выполняет какую-то заранее поставленную цель. Еще до подведения итогов выборов они заранее неоднократно заявляли о своих намерениях». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. В Петербурге продолжаются акции протеста, связанные с прошедшими выборами президента России. Люди выходили на Исаакиевскую площадь 5 и 6 марта, собираются выйти 10-го, рассказывает Татьяна Вольская.
Несанкционированная акция протеста 5 марта, когда на Исаакиевскую площадь перед Мариинским дворцом вышло до 4000 человек, ознаменовалась рекордными задержаниями. В полиции оказалось больше 300 человек. Многие остаются там до сих пор, по официальной версии, потому что суды не справились с таким количеством задержанных, и много протоколов было составлено неверно. Но оппозиционеры считают, что их удерживают намеренно, чтобы они снова не вышли протестовать. Впрочем, до 150 человек вышла на Исаакиевскую площадь и 6 марта. Из них было задержано около 10 человек, в основном лимоновцев. При этом официальная версия состоит в том, что никакой акции не было. Людей задерживали за то, что они ступали на мостовую или якобы ругались матом. Стоит заметить, что среди задержанных 5 марта члены незарегистрированной партии Народной свободы в Петербурге, в том числе ее сопредседатель Андрей Пивоваров. Все они сообщали, что имеют доказательства каруселей в пользу Путина, и все их полиция обвиняет в хулиганстве, говорит лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, тоже задержанная.
Давили счета руками, били ногами. Очень жесткий разгон. Меня, в общем-то, печалит, что власть выбирает эскалацию. И я думаю, что акции протеста будут продолжены в последующие дни. Потому что невозможно наплевать на то, что людей так жестко разгоняют. Надо было думать, когда людей ловили в кафе, тащили, били. Такие вещи нельзя просто так оставить.
По мнению Ольги Курносовой, жесткие разгоны акций протеста говорят о том, что власть сознает, что она нелегитимна. Член бюро партии «Яблоко», депутат петербургского парламента Борис Вишневский считает, что сейчас оппозиции пора собрать мозговой штурм и подумать, как действовать дальше.
Может быть, надо искать какие-то другие формы. Может быть, надо организовывать этот протест на тех площадках, которые будут согласованы, потому что важно, не где собираются люди, а сколько их собирается. Может быть, вообще нужны сейчас не публичные акции, а какие-то другие действия. Огромное количество людей, вот это, может быть, самый главный результат этих выборов, наступив на свой страх, пошли наблюдателями, сутки провели на избирательных участках, получили неоценимый опыт политический и гражданский. Но мы не должны требовать сейчас от этих людей, чтобы они шли на площадь и сидели там под полицейскими дубинками.
Главная задача, по мнению Бориса Вишневского, сохранить потенциал этих людей, имеющих огромное желание способствовать переменам в стране. Так или иначе, оппозиционеры из разных партий и движений уже подали заявку на проведение масштабной акции протеста 10 марта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Один из ведущих британских экспертов по России, редактор журнала «Экономист» и автор книги «Новая холодная война» Эдвард Лукас, анализируя победу Владимира Путина, видит главную опасность для путинского режима в его политической архаичности и в том, что Путин начинает терять доверие не только образованного среднего класса, но и собственного окружения. С Эдвардом Лукасом встретилась лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Господин Лукас, в какой мере российские президентские выборы соответствуют международным демократическим стандартам?
Подлинные выборы невозможны без подлинной политической конкуренции и реального выбора. На прошедших российских выборах не было ни того, ни другого. В них участвовали два профессиональных неудачника, Зюганов и Миронов, политический клоун Жириновский, плейбой, миллиардер, марионетка Прохоров и один единственный реальный кандидат – Путин. Понятно, что в такой ситуации Путин был обречен на победу. Тем более, что у него была мощнейшая медийная поддержка. В таких условиях для победы ему вовсе не нужны были какие-то фальсификации результатов выборов. Вы могли заметить, что, говоря о России, я не употребляю слово «правительство», предпочитая заменять его словами «власть» и «режим», чтобы не придавать незаслуженной легитимности людям, пришедшим к власти в результате таких выборов. Правительство обычно формируется после честной политической борьбы и в результате подлинной политической конкуренции.
Какими мотивами руководствовались голосовавшие за Путина избиратели?
Думаю, что в России существует огромная жажда стабильности. Особенно она усилилась после 90-х годов, периода серьезных социальных, политических и экономических неурядиц. В своей предвыборной кампании Путин сделал акцент на стабильности, и большинство избирателей это вполне устроило. Однако, на мой взгляд, по существу это была не стабильность, а стагнация. Многие избиратели ностальгически соотносили этот лозунг с брежневскими временами. Мне представляется, что определенная и немалая часть российских избирателей или страшиться перемен. Но существует и другая часть путинского электората, которая голосовала за него, объясняя это отсутствием альтернативы. Были люди, которых связывают с его режимом корыстные интересы. Но по существу у него не было конкурента, за которого можно было бы проголосовать.
Вы пишете, что после президентских выборов в России грядут неизбежные перемены. О каких переменах идет речь?
На мой взгляд, неизбежны экономические перемены, поскольку российская экономика попросту рушится. Даже при ценах на нефть в $110-$120 за баррель в российском бюджете ощущается дефицит. Это результат коррупции и некомпетентности последних 10-12 лет. Когда во времена Ельцина цена на нефть обрушилась с 20 до $12 за баррель, в России возник серьезный экономический кризис. Сейчас нефть стоит в 5 раз дороже, и этого все еще мало для российской экономики. Один из больших вопросов к господину Путину и его друзьям. Куда деваются миллиарды нефтедолларов? Куда подевались деньги, вырученные за продажу нефти и газа за последние 10 лет? Однако экономика не восстановится, основываясь лишь на распродаже природных ресурсов. Она требует преобразования. Все эти разговоры о модернизации Сколково не более чем сказки. Это нереально. Смелые и дальновидные российские предприниматели это понимают. Они покидают Россию и начинают заниматься бизнесом на Западе, поскольку считают деловой климат в России неблагоприятным.
Способно ли оппозиционное движение протеста повлиять на демократизацию путинского режима?
Протесты очень важны, поскольку демонстрируют серьезные изменения в российской политической жизни последних 10-12 лет. Раньше политическая жизнь России была уделом политической элиты. По существу, политика находилась в летаргическом сне. Большинство россиян считало ее делом нечистым или смехотворным, недостойным внимания, и неожиданно все изменилось. Средний класс в Москве и других крупных городах проснулся и обратился к политике. Однако эти протесты, как и организующие их оппозиционные группировки, слишком слабы и невелики, чтобы победить. Режим уже не может справиться без серьезных репрессий с десятками тысяч выступающих против него оппозиционеров. Да у него и нет столь масштабной репрессивной машины, как в советские времена. Но и оппозиция слишком слаба, чтобы победить. Наблюдается своего рода политическое равновесие. Оппозиционное движение становится частью российского политического ландшафта. Потенциально оно может подточить режим изнутри, поскольку главный политический ресурс Владимира Путина – это его популярность. По существу, рейтинг Путина служит своего рода крышей для политических манипуляторов и разного рода нечистоплотных махинаторов в экономике. В прошлом его 70-процентный рейтинг служил надежным прикрытием для этих людей в обделывании своих грязных делишек. Сейчас его популярность пошла на убыль. Похоже, что его реальная популярность ниже полученных им 63% на выборах. Многие опросы общественного мнения показывают 50-процентную поддержку. Это уже явные признаки слабости режима. И если бы я был одним из его нынешних властных соратников, то в такой ситуации неизбежно задумался бы о замене его кем-то лучшим.
Многие российские избиратели восприняли Михаила Прохорова как альтернативу Путину. Насколько их выбор был оправдан?
Я не отношусь к этому серьезно. Он слишком повязан своим имиджем олигарха. Это значительный минус для российских выборов. Как и Миронов, которого нельзя назвать подлинным социал-демократом, так и Прохорова нельзя назвать подлинным либералом. Оба они слишком близки к существующему режиму, слишком тесно связаны с ним, чтобы выступать в качестве реальной альтернативы. Альтернативы Путину. На прошедших выборах его можно было рассматривать лишь как наименьшее из четырех зол. Он не производит столь омерзительного впечатления, как Жириновский и Зюганов, но это не делает его реальным кандидатом в президенты. Он мог бы увеличить свои шансы, если бы, подобно Ходорковскому, лет пять провел в тюрьме. После пяти лет заключения российские избиратели, возможно, поверили бы в искренность его демократических и либеральных убеждений. Помню, как после первого приговора Ходорковскому мои российские друзья говорили: «В тюрьме он будет сидеть в роскошных условиях». Через пять лет они совсем по-другому стали относиться к Ходорковскому. И если по выходе из тюрьмы он решит заняться политикой, не думаю, что избиратели будут попрекать его олигархическим прошлым. Я бы посоветовал Прохорову посидеть и пострадать, лишь после этого претендовать на президентский пост.
Говорил британский политолог, редактор журнала «Экономист» Эдвард Лукас. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга запретили оппозиционерам проводить 10 марта шествие за честные выборы по Невскому проспекту. Деятели культуры города, правозащитники и депутаты направили обращение к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой разобраться с массовыми задержаниями участников акции оппозиции 5 марта на Исаакиевской площади. Мэрия Москвы разрешила оппозиции провести митинг 10 марта на Арбатской площади численностью до 50 человек, сообщают члены Оргкомитета московских акций за честные выборы, лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и журналист Сергей Пархоменко. Лига избирателей считает прошедшие в России 4 марта выборы президента нелегитимными, говорится в распространенном сегодня меморандуме. В Лиге указывают на многочисленные фальсификации и нарушения в ходе предвыборной кампании во время голосования и при подведении итогов. Глава московской полиции Владимир Колокольцев и главный редактор радио «Коммерсант ФМ» Дмитрий Солопов в воскресенье обсудят инцидент с избиением журналистки радиостанции Ульяны Малашенко. 5 марта при разгоне акции оппозиции на Лубянской площади один из бойцов полицейского спецназа ударил Малашенко дубинкой по голове. Более 2000 человек подписались под призывом к патриарху московскому и всея Руси Кириллу с просьбой вступиться за участниц панк-группы Pussy Riot, задержанных за хулиганство в храме Христа Спасителя. В Москве объявлены номинанты национальной кинематографической премии «Ника» за прошлый год. В США подведены итоги первичных голосований по выборам кандидатов в президенты от республиканской партии. партии, прошедших так называемый супервторник. Бывший губернатор Массачусетса, крупный предприниматель Митт Ромни одержал победу в 6 из 10 штатов, его основной соперник Рик Санторум в 3. Глава ведомства ООН по гуманитарным вопросам Валерий Амос, которая прибыла сегодня в Сирию, направляется в город Хомс, ставший в последние несколько недель ареной жестоких боев между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас у нас очередной обзор печати, на этот раз печати российской. Цены на автомобильный бензин в России могут вырасти уже в самое ближайшее время. Об этом сегодня пишет газета «Новые известия». Причем рост будет довольно резким. Производители стараются компенсировать убытки от негласного моратория на рост цен, действовавшего вплоть до президентских выборов в России. Как политика может отразиться на тратах автомобилистов и транспортных расходах предпринимателей? Этот вопрос выясняла обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Мораторий цен на топливо был введен перед Новым годом по инициативе президента Дмитрия Медведева. В итоге оптовые цены производителей на автомобильный бензин в январе этого года упали еще на 10,5% после снижения примерно на 4% в декабре. В феврале розничный бензин подешевел на 0,3%, однако на прошлой неделе вновь пошла вверх стоимость по оптовым поставкам. Цены подскочили на 3%. Отраслевые эксперты примерно такой сценарий и ожидали. По их мнению, дальнейший рост будет еще более впечатляющим. 3-процентное повышение оптовых цен на бензин выглядит еще достаточно скромным, если учитывать, что с начала года российская нефть марки Brent на фоне усиления напряженности вокруг Ирана прибавила более 15%, сказала «Новым известиям» аналитик нефтегазового сектора Анастасия Соснова. По ее мнению, розничные цены очень скоро также подтянутся вверх. Это вопрос времени. Предположительно, уже к лету, традиционно высокому сезону спроса на бензин, произойдет повышение оптовых, а затем и розничных цен не менее чем на 10-15%. В случае же, если рост нефти Brent на мировых рынках продолжится, мы получим и более высокие цифры за литр бензина в России к концу года, уверена Анастасия Соснова. В перспективе ближайших месяцев аналитики ожидают роста стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке. Причина высокой стоимости нефти, пояснил «Новым известиям» управляющий инвестиционным фондом Роман Беседовский. С момента заморозки в январе по настоящий момент она подорожала почти на 10%, и нефтяные компании постараются компенсировать эти издержки в отпускных ценах, говорит эксперт. Не стоит забывать и о сезонном факторе, продолжает он. В преддверии весенней посевной кампании существенно возрастают объемы закупок со стороны сельскохозяйственного сектора. Так, по данным аналитического центра «Кортес», за прошлую неделю биржевой спрос на нефтепродукты вырос на 39%. В то же время объем предложения сократился более чем на 10%. И такая тенденция на топливном рынке может сохраниться как минимум в ближайшие недели, что найдет отражение в ценах, констатирует Роман Беседовский. Сдерживающим фактором для роста стоимости топлива, по словам эксперта, остается неготовность ключевых министерств снизить размер экспортной пошлины на нефтепродукты. Связано это с опасениями роста дефицита топлива на внутреннем рынке и сокращением объемов поступлений в бюджет. Аналитик ожидает, что в среднесрочном периоде рост цен на топливо может достигать 5-10%, а до конца текущего года возможно повышение цен на 10-12% относительно уровней начала года. В существенной степени темпы роста будут зависеть от конъюнктуры мирового рынка нефти и проводимой правительством России политики на внутреннем рынке нефтепродуктов, считает управляющий инвестиционным фондом Роман Беседовский. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша предполагает, что резкого роста, возможно, удастся избежать.
В основном начали расти биржевые цены. Отпускные цены завода все-таки как-то контролируются регуляторами. Они начали расти в связи с рыночными реалиями, потому что рост акцизов, ну, все, что мы говорили многократно, налоговая нагрузка и прочее, обязаны просто привести к росту цен, просто обязаны. Выборы кончились, давление регулятора слабеет, ну и все возвращается, слава богу, неким рыночным реалиям. Все, что происходило с начала года, это было просто административное давление на цены. Цены, к сожалению, вырастут, я думаю, даже как и в прошлом году, когда цены выросли на 14%. Есть основания думать, что в этом году будет то же самое. У нас в этом году двукратный рост акцизов выросло с 1 января еще с 1 июля. Ну, это называется дифференциацией за счет того, что должна увеличиться разница вакцин между вторым там, и пятыми классами. Четвертый и пятый класс, они остаются на старом уровне, а второй и третий класс акциза увеличивается. Так как у нас все-таки в основном производятся второй и третий классы, то у них акцизы вырастут, что дополнительно даст толчок к росту цен. Но насколько плавно это будет, мне трудно сказать. Скорее всего, сегодняшние запасы, которые есть в достаточно больших объемах, не приведут к резкому росту цен в ближайшее время, но в дальнейшем мы рост цен увидим, к сожалению.
Это было мнение главы Российского топливного союза Евгения Аркуши. Между тем, существует мнение, что повышение цен на автомобильное топливо в этом году может быть более существенным, чем в прошлом. Аналитик экономической экспертной группы Мария Иванова объясняет это ростом акцизов, что не может не сказаться на ценах на бензин. Кроме того, сам мораторий сыграет свою роль. Сейчас нефтяные компании будут активно наверстывать упущенное. Даже если они не преследуют цель извлечь дополнительную прибыль, они просто должны отыграть этот фактор. Так или иначе, мораторий будет компенсирован, утверждает эксперт. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время, 17 часов 38 минут. В Соединенных Штатах подведены итоги первичных голосований по выборам кандидатов в президенты от республиканской партии, прошедших в так называемый супервторник. Бывший губернатор Массачусетса, крупный предприниматель Митт Ромни одержал победу в 6 из 10 штатов, где состоялось голосование. Его основной соперник Рик Санторум в 3. Итоги супервторника в рубрике «Америка выбирают» обсуждают мои коллеги, обозреватели «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, Ефим Фиштейн и Брайан Уитмер.
Америка выбирает.
Итак, супервторник закончился. Если представить его себе как турнир нескольких команд, нескольких кандидатов, то счет такой: 6-3-1. 6 Митт Ромни, 3 Рик Санторум и 1 получил Ньют Гингрич. Значит ли эти результаты, что игра для Рика Санторума закончилась? Я имею в виду большую игру, кампанию.
Я бы сказал нет. Это было очевидно, что Митт Ромни хотел поставить точку на этот процесс вчера, но похоже, что это не получилось. Почему? Потому что он проиграл 2 южные штаты, это самый сильный регион в стране для республиканцев, и очередной раз Ромни показывал, что он там очень слабый. Он очень слабый с социальными консерваторами, он очень слабый с крестьянским электоратом, поэтому это большая проблема для Ромни. Он выиграл в Охайо, но и преимущество было очень-очень маленький. И он надеялся на очень большую победу в Охайо, и это не получилось. Поэтому этот процесс продолжается, это очевидно, это идет, по-моему, почти до съезда.
Ефим, если продолжать метафору, что это такая игра, это командный турнир, то в любых турнирах есть игра на своем поле и игра на выезде, на чужом поле. Вот у меня возникает такое ощущение, что Ромни выиграл на своем поле в тех штатах, где он должен был выиграть. Санторум выиграл на своем поле в тех штатах, где он должен выиграть. Так ли это?
Абсолютно верно. Но все это лишь процесс. Результат этого процесса все больше и больше нацелен не на соперничество между основными претендентами, а на соперничество кандидата от республиканцев с Бараком Обамой. Не случайно Барак Обама на своей пресс-конференции заявил, что он желает Митту Ромни успеха. Это, естественно, была шутка, но смысл этой шутки был таков, что я с удовольствием сражусь именно с ним, потому что как бы он слабее с моей точки зрения. Таков смысл пожелания успеха. Но на самом-то деле не такой уж и большой юмор в этом заключен. Дело в том, что из всех 4 республиканских кандидатов, которые пока остаются в забеге, разрыв между Бараком Обамой и Миттом Ромни действительно самый маленький. То есть Ромни по-прежнему, несмотря на то, что он еще не выиграл полностью забег, но по-прежнему остается для Барака Обамы самым опасным кандидатом, на мой взгляд.
Давайте вернемся к тому, как происходил супервторник. Два самых интересных штата, ну, как выяснилось, два самых интересных штата в этом смысле, это Огайо и Аляска. Брайан, как бы вы прокомментировали то, что произошло в Огайо?
Огайо – это, по-моему, самый-самый-самый важный штат в американских выборах. Никакий республиканец никогда не выиграл президентство без победы в Огайо. И Ромни должен быть сильный там. Должен быть очень сильный там. И демография Огайо абсолютно не похожа на Мичигане.
А в чем особенности демографии Огайо?
Ну, это промышленность, это много социальных консерваторов из республиканских электоратов. Но поэтому это, как мы называем на английском, Rust Belt. Вот, это промышленная часть нашей страны. Если Ромни показывал, что он не может выиграть в большом преимуществе на своем поле, как вы сказали, это большая проблема для его на выборы, потому что Обама сейчас по последнему опросу очень сильный в Огайо. Поэтому и Огайо это как Флорида, это один из этих штатов, который, если вы хотите выиграть президентство, вы должны выиграть в Огайо.
Но ведь с другой стороны, Ефим, я к вам обращаюсь, с другой стороны, те люди, которые голосовали за Рика Санторума в Огайо в марте этого месяца, если Митт Ромни станет кандидатом от республиканцев в ноябре, наверняка проголосуют за Ромни как раз.
Безусловно, в том-то и вся хитрость. Огайо, как составная часть Rusty Belt, вот этого заржавевшего пояса Америки, действительно, с массой безработных и так далее, когда-то был бастионом демократической партии. Это Буш-младший его сделал республиканским штатом фактически. Поэтому не вполне верно то, что надо было победить среди республиканцев с большим отрывом от второго. Дело в том, что действительно все, кто голосовал за других кандидатов, будут голосовать против Обамы за того, кого выставят республиканцы. Поэтому я считаю, что здесь важны соотношения вообще республиканцы-демократы в этом штате, а не то, с каким отрывом победил республиканский кандидат. Огайо стал консервативным штатом, если говорить об электорате республиканцев, но все они будут голосовать за своего человека, а не за чужого.
Я не бы сказал, что Огайо был солидный демократический штат. Огайо – это штат, который всегда идет с победителем. Вот, если смотреть, покажи мне, кто выиграл Огайо, и я вам покажу, кто выиграл выбор.
Покажи мне, кто выиграл Огайо, это правильно, но не среди своих только. Кто выиграл Огайо на выборах, это правда.
Но чтобы быть сильным на выборах, вы должны быть сильны со своими. И конечно, это социальные консерваторы, которые голосовали за Санторума, они не будут голосовать за Обаму. Но есть опасность, что они будут вообще не голосовать.
Ну что же, мы посмотрим, как будут дальше разворачиваться события. Кампания в разгаре республиканской партии, до результатов, настоящих результатов, окончательных результатов еще достаточно далеко. И посмотрим, что будут делать и Митт Ромни, и Рик Санторум в других штатах, в штатах, которые не относятся ни к ржавому поясу Америки, ни к лососево-нефтяному поясу Америки, как Аляска и так далее. Спасибо.
Напомню, что участники нашей ставшей уже традиционной рубрики «Америка выбирает» обозреватели «Радио Свободы» Кирилл Кобрин, Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга запретили оппозиционерам проводить 10 марта шествие за честные выборы по Невскому проспекту. Деятели культуры города, правозащитники и депутаты направили обращение к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой разобраться с массовыми задержаниями участников акции оппозиции 5 марта на Исаакиевской площади. Мэрия Москвы разрешила оппозиции провести митинг 10 марта на Арбатской площади численностью до 50 тысяч человек. Об этом сообщает член оргкомитета московских акций за честные выборы, лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и журналист Сергей Пархоменко. Лига избирателей считает прошедшие в России 4 марта выборы президента нелегитимными, говорится в распространенном сегодня меморандуме. Глава московской полиции Владимир Колокольцев и главный редактор радио «Коммерсант ФМ» Дмитрий Солопов в воскресенье обсудят инцидент с избиением журналистки радиостанции Ульяны Малашенко 5 марта. Более 2000 человек подписались под призывом к патриарху московскому и всея Руси Кириллу с просьбой вступиться за участниц панк-группы Pussy Riot, задержанных за хулиганство хулиганству в храме Христа Спасителя. В Москве объявлены номинанты национальной кинематографической премии «Ника» за прошлый год. В США подведены итоги первичных голосований по выборам кандидатов в президенты от республиканской партии, прошедших в так называемый «супервторник». Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни одержал победу в 6 штатах из 10, где прошло голосование, его основной соперник Рик Санторум в 3.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу. В Москве в 10-й раз вручена премия Союза театральных деятелей, которая называется «Гвоздь сезона». Пятерка финалистов становится известна заранее. Обладатель гран-при только на торжественной церемонии. Она всегда проходит в театральном центре на Страстном. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
С тех пор, как перестала существовать премия «Чайка», награждение «Гвоздем сезона» оказалось единственной церемонией, на которую публика приходит не столько поболеть за своих любимцев, сколько посмотреть «Капустник». Его сценарий всегда пишет Константин Богомолов, он же режиссер, он же в партнерстве с актером Вахтанговского театра Сергеем Епишевым ведущий. «Капустники» Константина Богомолова всегда чрезвычайно ядовиты и желчны, при этом дразнят не только театральных, но и политических гусей. Марк Захаров зрелище оценил.
Ребята остроумные очень. Это большая редкость.
На этот раз сцену превратили в кладбище. Замогильные голоса ведущих поначалу доносились откуда-то сверху. Чуть позже из могил восстали ведущие вампиры. А смеянию подверглись все, начиная с конкретных театров.
Итак, новости театральной Москвы. Александр Александрович Калягин приступил к репетициям спектакля «Шинель». Сан Саныч должен исполнить роль глубоко несчастного нищего чиновника, пытающегося скопить последние деньги на шинель.
Однако сейчас репетиции прерваны, поскольку артист категорически не может поверить в предлагаемые обстоятельства.
Малый театр приступил к ребрендингу. С нового сезона театр сменит название и будет называться «Островский хаос».
Афиша театра также претерпит изменения.
Главным хитом сезона обещает стать спектакль «Путина». По пьесе Островского «Путина».
Ничего на свете лучше нету. Песня бременских музыкантов исполняется на болезненную тему. Нежелание актеров переходить на контракты.
Наши сцены, обшарпанные своды, нам дороже всякой там свободы.
Дальше перешли к политике.
Это он, это он, разрядившийся айфон. Море кончилось, все осталось пора.
Смех зала вызван тем, что на словах о разрядившемся айфончике на мониторе появилось изображение Дмитрия Медведева в голубенькой футболке и с бадминтонной ракеткой в руке. Вот ему и посвятили песню Юрия Висбора. Заговорив о спектакле «Время женщин», ведущие собрались было поздравить дам с наступающим праздником 8 марта, но быстро переменили намерение и поздравили Владимира Путина с победой на выборах.
Володя, дорогой, рыбка, заинька, я не побоюсь этого слова «пусечка». Мы хотим, чтобы вы знали, Володя, мы без вас не можем. Совсем. То есть вообще. Никуда, никак, совсем без ваших ласковых, прекрасных глаз. Без ваших нежных, заботливых рук. Без вашего всепрощающего. Мы знаем, всепрощающего сердца.
Костя, а вот этот час что такое было?
Это была небольшая хореографическая миниатюра.
А где здесь хореография?
Ну, а ты разве не заметил, что выделал мой язык, когда я это говорил?
Еще чернокрылые ангелочки поразмышляли о царстве гниения и тлена, не оставив тени сомнения в том, что эти слова относятся к общественной, а не театральной ситуации. Перед тем, как упокоиться с миром, то есть забраться обратно в разрытые могилки, парочка клоунов-вампиров пообещала показать, как выглядит театральная Москва с высоты птичьего полета. И когда показала, стало совсем не смешно. По сцене поползли, пиликая и мигая разноцветными лампочками, жалкие заводные игрушки, велосипедисты, голенькие пупсы, розовые зайчики. Над ними нависали могилы, над могилами экран. На экране Манежная площадь, приветствующая будущего президента России. И это был жуткий в своей выразительности художественный образ. Вышедший на сцену за наградой Евгений Арье, автор спектакля «Враги. История любви» и художественный руководитель израильского театра Гешер, казался действительно изумленным.
Я, выходя из метро и едущий сюда, увидел ряды солдат и не сразу понял, что это такое. Сейчас я абсолютно это понимаю, послушав те тексты, которые здесь произносятся. Они охраняют народ от вас.
Это был Евгений Арье. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает рубрика «Сегодня в Америке», которую на волнах Радио Свобода ведет наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Во вторник произошло первое в новом году серьезное падение курсов акций на нью-йоркских фондовых биржах. Индекс Доу Джонса, показатель стоимости 30 крупнейших компаний, снизился более чем на 200 пунктов, это 1.5%. Последний раз столь масштабное падение произошло в ноябре, но с тех пор индекс поднялся на 15%. Многие финансовые специалисты с тревогой наблюдали за 40-дневным, почти беспрерывным удорожанием акций, считая, что оптимизм трейдеров, скупающих акции в расчете на уверенный экономический рост, сильно оторвался от реальности. Поводом для сбрасывания акций во вторник стали новые трения между Грецией и ее кредиторами, сообщение о снижении экономической активности в Европе, ниже ожидаемого экономический рост в Бразилии, более низок прогноз экономического роста в Китае. О том, является ли это падение отражением минутных страхов или может стать прологом к затяжным потрясениям на фондовых рынках, станет ясно в ближайшие дни. Ален Стэнфорд, стяжающий славу второго Бернарда Мейдоффа, признан во вторник виновным в организации 7-миллиардной финансовой пирамиды. Ее жертвы смогут возвратить не более 300 миллионов долларов. Фантастическому взлету Стэнфорд обязан простой идее открытия офшорного банка в Антигуа и предоставлению самой примитивной финансовой услуги – продажи депозитных сертификатов в нескольких странах Латинской Америки. Клиенты с готовностью несли деньги в банк Стэнфорда, поскольку по этим сертификатам выплачивались гораздо более высокие гарантированные проценты, чем у конкурентов. При этом Стэнфорд играл на традиционном недоверии латиноамериканцев к своим местным банкам, выдавая свой Stanford International Bank за американскую институцию. Как рассказал на суде сотрудничающий со следствием ближайший помощник и друг Стэнфорда Джеймс Дэвис, высокие проценты выплачивались вкладчикам из денег новых клиентов, а львиная часть депозитов уходила на секретные счета Стэнфорда. Финансовые отчетности фальсифицировались для того, чтобы свести концы с концами на бумаге. На пике успеха состояние Стэнфорда оценивалось более чем в 2 миллиарда долларов. Он купил для одной из своих возлюбленных замок во Флориде. Пирамида рухнула после того, как американские власти начали расследование деятельности банка, привлеченной тем, что он выплачивал явно нереальные проценты по вкладам. Крупнейшим успехом в борьбе с интернетными пиратами, успехом, который потряс мир хакеров, называют американские эксперты предъявление обвинений 6 хакерам. Властям впервые удалось убедить пойти на сотрудничество с ними одну из крупнейших фигур в мире интернетной преступности, рассказывает Владимир Морозов.
Хакеры блокировали сайты компаний Sony и Fox, а также правительственных учреждений разных стран. На месте разрушенных сайтов они часто оставляли свои насмешливые заявления. Открыто признавали, что именно LulzSec на несколько часов вывела из строя официальный сайт ЦРУ и компьютерную систему одного из отделов ФБР. Группа делала и политические заявления. «Мы покалечили сайт телеканала PBS, потому что нам не по вкусу их политика по отношению к WikiLeaks. Мы начинаем операцию «Антибезопасность», так как нам не нравится стремление правительства контролировать интернет». После атаки на его компьютеры Пентагон назвал действия LulzSec открытой войной против государства. Но взломщики называли себя не просто хакерами, а хактивистами, то есть активистами интернета, и считали, что выполняют полезное дело, потому что после их нападения пострадавшие усилят систему безопасности. О ее слабости предупреждал и сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер. Есть программы, одна из них FireSheet, с помощью которых даже начинающие хакеры могут забраться в чужой компьютер. Для многих людей служит соблазном уже то, что компьютерные системы и сайты недостаточно защищены. По словам непоименованных сотрудников ФБР, хакеров закопал их собственный лидер, житель Нью-Йорка Гектор Ксавьер Монсегур по кличке Сабу. Летом прошлого года его арестовали, он признал себя виновным по 12 пунктам обвинения и, чтобы скостить вполне заслуженный срок, выдал своих товарищей. Двое из этих товарищей живут в Великобритании, двое в Ирландии и еще один в Чикаго. Вокруг этого ядра группировались сотни других хакеров масштабом помельче. Они утверждают, что занимались взломом просто для забавы, о чем якобы говорит и само название их группы – «Lulsec». На интернетном сленге это смех, забава или развлечение. Ущерб, который нанесли забавники, оценивается в сотни миллионов долларов, и ФБР считает ликвидацию группы своим большим успехом. Среди забавников действительно есть юные шалопаи, вроде арестованного в Лондоне англичанина школьного возраста Райана Клири. Но лидер взломщиков Гектор Монсегур, отец двоих детей, ему 28 лет. Его семья живет в доме для малообеспеченных в районе Ист-Сайд в Нижнем Манхэттене. Гектор официально считается безработным. Но если он тратит все свое время на хакерство, то у суда неизбежно возникнет вопрос, на какие средства жила его семья.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема третьего заключительного часа информационной программы «Время свободы» вновь итоги супервторника в Соединенных Штатах. Напомню, Рик Санторум сохраняет и после него шансы на номинацию кандидатом в президенты от республиканцев, хотя основной кандидат на номинацию по-прежнему Митт Ромни. Мы подробно обсудим перипетии американской президентской предвыборной кампании в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Макаров борется против Мосгорсуда.
Комментарии экспертов.
Политолог Эдвард Лукас о том, чего следует бояться Владимиру Путину.
В блогах Свободы.
Александр Неймарк. Пощечины как фактор общественной жизни.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.